Разрешите первое слово предоставить писателю Евгению Ефимовичу Поповкину.
Когда меня попросили выступить на сегодняшнем вечере и рассказать о Михаиле Александровиче Шолохове, я подумал, что это ведь не так уж сложно. С Михаилом Александровичем я встречаюсь, может быть, чаще, чем многие из вас. Был я и в станице Вешенской. Не раз мы встречались в разной обстановке с Михаилом Александровичем. Вдобавок ко всему, он член редакционной коллегии журнала «Москва», который я имею честь редактировать. Так что мне казалось вначале, что ж, просто так вот рассказать о Михаиле Александровиче Шолохове будет несложно. Но когда я попытался собраться с мыслями и подумал о том, а что можно рассказать на нашем собрании о Михаиле Александровиче Шолохове, я увидел, что это не такая простая задача. Говорить о его книгах, может быть, это как раз и было бы самым правильным, потому что Шолохов – это его книги. Шолохов – это «Тихий Дон», Шолохов – это «Поднятая целина», Шолохов – это «Судьба человека», Шолохов – это его прекрасные рассказы, которые он писал еще юношей совершенно. Шолохов – это страстная публицистика, которую мы все помним. Может быть, на этом бы можно было и, так сказать, и закончить характеристику одного из наиболее талантливых писателей нашей эпохи. Но этого будет мало, и поэтому я хочу свести свою сегодняшнюю задачу к тому, чтобы рассказать несколько эпизодов, вам, видимо, неизвестных, и очень ярко, на мой взгляд, характеризующих Шолохова как человека, Шолохова как мастера крупного и, наконец, Шолохова как очень крупного общественного деятеля. Это будут отдельные эпизоды, я прошу меня заранее извинить, это будет несколько всего эпизодов, но мне кажется, что как-то они помогут нам с вами понять, а что же такое Михаил Александрович Шолохов. Я начну с эпизода, который произошел в 54 году, в феврале месяце примерно. Жил я тогда в Крыму, руководил писательской организацией, и мне вдруг позвонил, тоже тогда живший в Крыму, в Алуште, другой крупнейший мастер нашей литературы, Сергей Николаевич Сергеев-Ценский. Он позвонил и сказал, что очень важный есть вопрос, очень важно встретиться, и чем скорее, тем лучше. Ну, человек преклонного возраста, и недостаточно здоровый, и в те годы, 80 лет, так сказать, уже приближалось, он не мог приехать, и поехал к нему я в Алушту. И он, как-то волнуясь, показал мне бумажку, которую он получил из комитета по Нобелевским премиям, адресованная лично ему, Сергею Ценскому, как старейшему академику и старейшему писателю. Вот Нобелевский комитет, минуя все организации и Академии наук в том числе, обратилась к писателю, живущему это в уголке Крыма, с просьбой выдвинуть на очередную Нобелевскую премию того писателя, кого Ценский найдет, сочтет, так сказать, нужным. Показал мне эту бумажку, Сергей Николаевич сказал, Что же будем делать? Ведь очень мало времени остается, а Стокгольм в этом отношении очень, так сказать, город суровый. Я сказал: Сергей Николаевич, вы продумали, кого вы выдвинете? А говорю: так что же здесь думать? У нас есть единственный писатель в советской стране, которого я с удовольствием выдвину. Это Михаил Шолохов. А действительно оставалось, буквально оставались считанные, может быть, даже не дни, а часы для приема таких вот рекомендаций. И мы вместе с Сергеем Николаевичем и вместе с Николаем Ивановичем Замошкиным, редактором Сергея Яценского, значит, составили такое письмо в Нобелевский комитет, тут же его отправили, причем Сергей Яценский как-то нашел очень убедительные и очень какие-то теплые слова в адрес Шолохова, почему он именно его выдвигает на Нобелевскую премию. А затем, когда уже письмо было отослано телеграфом, мы сидели, и Сергей Николаевич вспомнил, как он однажды сидел в Ялте с Алексеем Максимовичем Горьким в ресторане «Поплавок». Это в последний приезд Алексея Максимовича Горького, который очень уважал Сергея Яценского. И Алексей Максимович спрашивает Сергея Яценского: «Вы «Тихий Дон» читали?» Яценский говорит: я говорю, первый раз слышу, что есть такое произведение. Тогда Алексей Максимович попросил Крючкова, своего секретаря, сходить в киоск и принести вышедший тогда в роман-газете роман Шолохова «Тихий Дон». И Сергей Николаевич рассказывает нам, он говорит: я полистал, почитал, начал читать здесь же и спросил Алексея Максимовича: это вы открыли Шолохова? И Горький ответил ему: нет, открыл его наш лысый Серафимович, как он сказал. Действительно, вы помните все, что напутствие такое, какое-то литературное, было сделано Серафимовичем, еще когда Шолохов только распрямлял, так сказать, крылья. Надо сказать, что вот этот эпизод и то, что Ценский, повторяю, конечно, очень крупный мастер нашей литературы, не колеблясь, выдвинул Михаила Александровича Шолохова на Нобелевскую премию, уже говорит само за себя. Надо вам сказать, что Нобелевский комитет сыграл злую шутку тогда и ответил академику Сергею Яценскому, что, к сожалению, Шолохову не могут присудить премию, так как представление опоздало на несколько часов. Ну, этого, собственно, мы и ожидали. Да, премия была присуждена в том же году, если мне память не изменяет, одному из крупнейших борцов за мир, кажется, Черчиллю, если я не ошибаюсь. Я не раз разговаривал с Сергеем Николаевичем Яценским, потому что он действительно очень как-то всегда интересовался и тем, над чем работает Шолохов. И он как-то мне сказал: очень смелый писатель, так никто не пишет у нас. И вот если говорить об одной из очень таких черт Михаила Александровича Шолохова, очень ярко раскрывающий характер, это действительно смелость. Это смелость творческая, это смелость гражданская, если хотите. Мы знаем выступления Михаила Александровича разные, они всегда бывают острые, и бывают очень острые, и были, но они всегда принципиальные, и они всегда продиктованы убеждениями Шолохова в том, что он прав. Не знаю, удобно или неудобно, мне кажется, удобно привести один такой маленький пример, который, может быть, тоже как-то осветит Михаила Александровича для незнакомой для вас стороны. В 37-м году очень тяжелом, может быть, времени, Шолохов все время живет в станице Вешенского, в 37-м году впервые я с ним там и познакомился. Там арестовали по ложным донесениям руководителей Вешенского района и секретаря райкома, и председателя райисполкома. Шолохов дружил с ними, Шолохов знал их. Видимо, многое, когда он работал над «Поднятой целиной», когда он работал над своими рассказами, многое, так сказать, и помогли ему товарищи. И он был очень огорчен тем, что совершенно необоснованно, ну, тогда было много всякого необоснованного, Шолохов смело и мужественно встал на защиту этих людей. Он написал письмо в самые высокие инстанции. И хотя тогда это было довольно опасно делать, как вы знаете, все-таки делом этих секретаря райкома, председателя райисполкома занялись. Их освободили. Они работали после этого еще долго. Но, повторяю, Шолохов не побоялся ничего для того, чтобы как-то отстоять правду. Можно было бы еще такие эпизоды, но, так сказать, вспомнить, характеризующие Михаила Александровича, но, я думаю, не в них дело. Я хочу говорить сейчас о Михаиле Александровиче как, и как о мастере, и как об общественнике большом. Кто бывал в станице Вешенской, тот знает, и кто, может быть, часто встречался с Михаилом Александровичем, тот знает, как живет Шолохов. В нашей писательской среде, когда мы говорим о связи с жизнью, мы чаще всего ссылаемся на пример Михаила Александровича. Да, Шолохов, выросший в станице Вешенской, Шолохов начал свою юность, очень беспокойную юность, и солдатом продотряда тогда, и в отрядах, которые дрались с бандами, и продолжая свою работу в станичном совете, Шолохов никогда не порывался со станицей Вешенской и очень многое сделал даже просто как депутат донского казачества. Станица многое и многое приобрела от того, что ее земляком является Михаил Александрович Шолохов, который как-то очень глубоко и кровно связан с интересами тех героев, которые потом предстают перед нами на страницах его романов. Но Шолохов необычайно взыскателен и необычайно, будучи требовательным к себе, необычайно взыскателен и требователен по отношению к своим собратьям по перу. Я не мог бы привести примера, когда Шолохов бы, как-то покривив душой, похвалил бы какое-нибудь произведение, если это произведение среднее. Он с горечью говорил и на втором съезде писателей о том, что у нас еще очень много средних, посредственных произведений. И он действительно это очень всегда переживает. Но я как-то был очень обрадован, когда, сидя опять с больным академиком Сергеем Ценским, я узнал, что он получил телеграмму от Михаила Александровича Шолохова из Вешенской. Я говорю, покажите, пожалуйста, телеграмму. И вот эта телеграмма, присланная где-то в конце 1954 года, если мне память не изменяет, была прислана живущему в Крыму академику, старому писателю, после того, как был опубликован была опубликована его последняя повесть, или поэма, как он ее называет, «Утренний взрыв». К сожалению, это, пожалуй, последняя вещь Сергея Николаевича, потому что самая последняя вещь из его эпопеи «Преображение сей весна в Крыму» им не дописана. Сергей Ценский умер в этом году, в начале января месяца. Я прочитал телеграмму от Шолохова. «С истинным наслаждением, — писал Шолохов, — прочитал «Утренний взрыв». Дивлюсь и благодарно склоняю голову перед вашим могучим, нестареющим русским талантом. Ваш Шолохов». Надо сказать, что старый писатель, которого очень высоко ценил Горький, современник Куприна, Чехова, Толстого и так далее, был, как я это сумел заметить, очень обрадован этой телеграммой Михаила Александровича Шолохова. И Впоследствии, после этого, когда бы я не разговаривал либо с Михаилом Александровичем Шолоховым, он всегда интересовался, как живет и над чем работает Ценский. И когда я разговаривал с Сергеем Николаевичем, он всегда спрашивал, а что пишет сейчас Михаил Александрович. Я хочу еще рассказать о Шолохове, как о писателе, который, собственно говоря, как-то повлиял, на целое племя писателей. Ну, говорить о Шолоховской школе, может быть, и можно, это не моя задача, но я знаю, что очень многие писатели как-то выросли под могучей гидой Шолоховского таланта. А вот разговаривать с Михаилом Александровичем о мастерстве, разговаривать о нем самом, пожалуй, никому из нас особенно не удавалось. Шолохов необычайно скромен. Шолохов очень мало разговорчив, когда речь заходит о его таланте, о его мастерстве или, скажем, о методах его творческой работы. Но я видел как-то Шолохова художника, не только по его страницам «Тихого дома». Как-то скульптор Евгений Вучетич пригласил Михаила Александровича к себе в мастерскую, чтобы показать ему одну из своих работ. Мы поехали вместе, и вот Вучетич, который до этого сделал прекрасную, по-моему, работу Шолохова, но делал он это в Ростове, Евгений Викторович показал ему еще не совсем законченного Степана Разина. И Вучетич сказал Шолохову, что, вы знаете, это как-то так, мне никто не заказывал этих вещей, никто не заказывал этой скульптуры, а вот много лет я вынашивал образ Степана Разина, и много лет я ездил по донским станицам в поисках прототипа Степана Разина. Он долго объяснял, как он работал и так далее, а я смотрел на Михаила Александровича Шолохова. Он стоял перед скульптурой, надо сказать, необычайно яркой и интересной, Степана Разина. Долго стоял молча и даже, я заметил, как-то побледнел. Он ничего не сказал. И на похвалы вообще он скуп. Но а потом, когда мы ушли с хозяином и сели за столом в другой комнате, Шолохов попросил разрешения еще раз пойти в мастерскую, ушел, и мы его долго ждали. Он один стоял около Степана Разина, смотрел на другое, очень яркое, повторяю, произведение искусства, принадлежащее другому талантливому художнику. Как-то, пожалуй, может быть, даже никто из нас сначала не придал этому значения. Мы посмотрели, мы разговаривали, Шолохов как-то очень воспринял то, что хотел, и то, что вложил скульптор в эту работу свою. Но я помню еще один эпизод, когда Михаила Александровича Шолохова удалось как-то заставить заговорить о своей работе. Это было совсем недавно в Ростове, когда принималась картина «Судьба человека», когда еще Бондарчук показывал Шолохову только фрагменты этой картины, еще многое было неясно, но уже было ясно одно, что это будет очень хорошая картина. Вот как-то после этого долго сидели. Михаил Александрович сказал, что он ничего в кино не смыслит и советов он давать не хочет, но это не совсем так. Потому что Михаил Александрович, насколько я знаю, многое сделал для того, чтобы картина была еще более яркой. И вот, когда мы сидели с большой группой и писателей, и не писателей, если уж говорить о человеческих каких-то черточках Михаила Александровича, он очень любит, чтобы как можно было больше народа рядом. Чтобы говорили, чтобы рассказывали, чтобы, понимаете, он любит слушать и умеет слушать, как никто. И все что-то говорили, не говорил только Михаил Александрович. А потом заговорили об одном из съездов писателей, и я Михаилу Александровичу задал такой вопрос, который меня давно интересовал. Я сказал: это, Михаил Александрович, говорят, что когда писатель пишет о своих героях, и когда он в силу логики событий должен как-то убивать своего героя, что ли, он страшно мучается, страшно переживает, и Бальзак, говорят, когда убивал кого-нибудь из героев, он падал без сознания, и трудно было его привести в сознание. Я говорю: Михаил Александрович, ты писал много лет, 14 лет «Тихий Дон». Ты убил столько замечательных людей. То есть там убивали, так сказать, события друг друга. И вот как ты себя чувствовал, когда, скажем, умирал, конечно, полюбившийся тебе старый Мелехов, или когда тонула Дарья, или когда была убита Аксинья и так далее. Вот ты, как художник, неужели мог равнодушно переживать смерть своих героев? Шелко так улыбнулся, хитровато покрутил ус, сказал: да. Вопрос и поставил серьезный. И потом, после долгого молчания, он долго думал, он сказал так: я помню ту минуту, когда я поставил точку под Тихим Доном. Это было в Вешенской, на рассвете. Я посмотрел на рукопись, подошел к окну, пели петухи. Я закурил и почувствовал себя страшно одиноким. Я посмотрел на рукопись, подумал: что ж ты наделал? Больше ничего не сказал. Но в этом признании большого, великого писателя, я увидел действительно ту настоящую силу, которая сообщает и нам, читателям, все, что переживал, что чувствовал Шолохов. Я, заканчивая свое выступление, потому что и Иван Иванович Дзержинский, и Сергей Аполлинарович Герасимов, который сейчас подъедет, много вам, может быть, более интересно расскажут, я хочу только сказать вот о чем. Часто мне, как редактору журнала, который в этом году начал печатать «Они сражались за Родину» Шолохова, еще не закончили, часто задают, да и не только мне, а многим, и тому же Михаилу Александровичу Шолохову, задают вопрос: а почему так медленно пишет Шолохов? Почему такие большие творческие паузы? Надо, товарищи, знать, я думаю, что и Юрий Александрович Лукин, который здесь, и многие редактора, которые имеют дело с Михаилом Александровичем Шолоховым, знают, какая страшная взыскательность и требованность у Шолохова каждому слову своего произведения. Он иногда, написав и уже сдав набор какую-то главу, он может чаще всего забирает и обратно, и возвращает совсем другое. Эта взыскательность не часто свойственна другим писателям, но и не часто свойственны те огромные качества рукописей, романов, рассказов. Каждое выступление Шолохова, которое рождается мучительно, рождается по-настоящему, рождается на радость нашим читателям. Сейчас Михаил Александрович Шолохов в своей же станице Вешенской, вернувшись из Америки, заканчивает уже не однажды законченную «Поднятую целину». Он много раз говорил о том, что закончил, и видел я эту рукопись, но он снова и снова к ней возвращается, художника многое не удовлетворяет. И я думаю, что не надо быть здесь, так сказать, слишком сварливыми, и не надо упрекать Шолохова в том, что он слишком долго работает над своими произведениями. Они украшают нашу литературу. И мне хочется пожелать, к сожалению, не присутствующему здесь Михаилу Александровичу, он прислал телеграмму, что он не мог приехать на этот сегодняшний вечер встречи с вами, пожелать Михаилу Александровичу больших и больших успехов и новых книг.